И снова здравствуйте. Сегодня в «Большой игре» продолжим разговор о войне в Украине. Шокирующие кадры из Бучи, городка, из которого вышли российские войска. Убитые мирные жители, обгорелые трупы. Это ужасно. Российская сторона все обвинения отвергает. Не мы и все тут. Постановка, шоу, украинские националисты убивали мирных жителей. В общем, российская пропагандистская машина работает. Мы перестали удивляться тому, как преподносится война в Украине, в России, на федеральных каналах, в государственных информагентствах. Но то, что произошло на этой неделе, все-таки из ряда вон. На сайте агентства РИА Новости вышла авторская колонка Тимофея Сергейцева под названием «Что Россия должна сделать с Украиной?». Автор описывает, как нужно проводить денацификацию. В колонке отмечается, что в политику нацистского режима втянута значительная часть народа Украины, и норма «народ хороший, власть плохая» не будет работать. Поэтому, считает автор, денацификации должна быть подвергнута нацифицированная масса населения. О том, что происходит, я поговорила с моими коллегами-журналистами. Ольга Бычкова, ведущая нескольких передач на радиостанции «Эхо Москвы», и главный редактор 9 канала Дмитрий Дубов.
Статья, ну, понятно, возмутительная, но подробнее поговорим о том, что Сергейцев написал, и какая реакция последовала со стороны украинских властей.
Последовала реакция, причем отреагировал сам президент Владимир Зеленский. Он сказал следующее, что это доказательство будущего трибунала. Статья очень большая, на первый взгляд это такой поток сознания, но это какое-то руководство к действию, такая памятка, секты, группировки, как хотите называйте. Я просто вот процитирую пару фраз, и вы все поймете. Люстрация необходима, обнародование имен пособников нацистского режима, привлечение их к принудительному труду по восстановлению разрушенной инфраструктуры в порядке наказания за нацистскую деятельность и в скобках из числа тех, кому не будет применена смертная казнь или лишение свободы. И, кроме того, денацификация может быть проведена только победителем, что предполагает, первое, его безусловный контроль над процессом денацификации, и второе, власть, обеспечивающую такой контроль. И в этом отношении денацифицируемая страна не может быть суверенна. То есть все, Украина должна распрощаться с этим суверенитетом. В общем, Сергейцеву нужно проводить, по всей видимости, денацификацию мозга. Ольга, вот что это? Я, честно говоря, я такого не ожидала, правда.
Ну, во-первых, конечно, это очень смешно. Ну, правда. При всем ужасе того, что происходит вокруг, при всем ужасе того, что сопровождает эту публикацию и множество других публикаций, это дико, безумно смешно. Это также смешно, как, если вы помните, в самом начале всех этих событий, когда только началась вот эта вот так называемая, или даже еще не началась, а за один или за два дня до того, как началась эта спецоперация, тоже вышла на РИА Новостях какая-то публикация про вот примерно на такую же тему. Но она была не такая, конечно, забористая, как эта, но там тоже что-то было такое очень громкое, очень трескучее и очень, как бы это сказать-то, невероятно креативное, конечно. И потом ее сняли, потому что она вышла несколько преждевременно, до того, как развернулись все события. События развернулись потом по-другому. Она куда-то исчезла, но интернет, как мы знаем, помнит все.
Помнит все.
Вот это вот из той же оперы. Я могу вам сказать, что за многие годы работы журналистом в разных российских СМИ я видела гигантское количество статей, текстов и каких-то, не знаю, фолиантов на всякие разные темы про мировое устройство, про то, что Россия должна, что Россия не должна, что Россия должна сделать с кем-то, что должны сделать с Россией, как прилетят марсиане и установят там что-нибудь где-нибудь. Такого публикуется и не публикуется, нет, публикуется в интернете все, окей, не публикуется еще больше, конечно. И постоянно какие-то люди присылают какие-то тексты в редакции средств массовой информации в России. Ну вот теперь эти люди добрались до информационного агентства РИА. Это настоящее имя, кстати, автора, вы не знаете?
Ну, мы, собственно,
мы хотели
за что
у вас,
купили?
Кстати, уточнить, кто это.
За что купили? Скажите, Оль, а в какой момент РИА я предполагаю, что это так, перестали быть для вас коллегами по цеху?
Так это давно уже все произошло. Ну, примерно в такой же момент, как мы стали очень четко разделять коллег по цеху и не коллег и не по цеху. Потому что журналисты, это ярко проявилось в 2014 году. Началось это, конечно, гораздо раньше. Журналисты разделились на журналистов и пропагандистов. Ну вот, люди занимаются пропагандой. Если это не пропаганда на фоне войны, например, да, как сейчас, на фоне тяжелых событий, тяжелых для миллионов людей, на какой бы стороне они ни находились, тоже давайте подчеркнем. Uh-huh. Если это не пропаганда вот на фоне этого всего, то, ну, пропаганда – это просто какая-то другая профессия. Я бы не хотела этим заниматься, я никогда этим не занималась. Но люди этим занимались. И мы давно уже, в общем, разделяли товарищей с, например, официальных федеральных каналов или федеральных официальных информационных агентств как представителей просто другой профессии.
И вот пропаганда повторяет слова Василия Небензе, постпреда России в ООН, который рассказывает нам о том, что Буча – это постановка, что это все появилось уже после выхода российских войск из этого города. Никто, разумеется, этому не верит. Вопрос в расчете, на что это делается. То есть это жалкая попытка оправдаться или сохранить вот эту свою старую мину при явно плохой игре, говорить, ничего не было, мы не виноваты.
Это профессиональная непригодность.
Со стороны Небензе.
Ну, я не знаю, там, я не знаю, где начинается пропаганда и заканчивается Небензе, или где начинается Небензе и продолжается пропаганда, например. В любом случае, это чистого, в чистом виде профессиональная непригодность. Неспособность сложить логические звенья, неспособность создать убедительную картинку, насколько бы правдивой или неправдивой ты хотел ее показать, неважно, но ты как-то должен концы с концами сводить. Ну, как бы дважды два должно быть 4, а не 158. Поэтому нет, это просто, это, знаете, отрицательная селекция, которую мы наблюдаем во многих сферах российской жизни, и в том числе в этой тоже, в пропаганде тоже, как ни странно.
На самом деле, вчера просто безобразная ситуация была. Не вчера, вот на Совете Безопасности ООН, Небензе, когда выступал, это все говорил, а потом он решил, я не знаю, быть более убедительным, по всей видимости, он привел в пример статью на «Медузе», интервью некой Катерины Украинцевой. И вот эта Катерина якобы, она является там чиновницей, якобы эта женщина говорит о том, что русские никого не трогают, они очень хорошие. Значит, это все заканчивается, берет слово «кислица», это постпред уже Украины, достает просто буквально этот текст и говорит о том, что а на самом-то деле женщина говорит абсолютно другое, о том, как гранаты бросали в подвалы. То есть я не понимаю, неужели нельзя это не делать так топорно? Можно же как-то более филигранно подойти к этому вопросу.
Ну, потому что, Диана, вы добросовестно относитесь к вашей работе. Вы стараетесь, понимаете? Вы как-то, у вас есть правила какие-то, критерии. У вас есть
ваше руководство. Ваше что, руководство. Интернет есть или
да,
что?
Да, у вас есть ваше руководство, которое вам не позволит, наверное, делать вот какие-нибудь неприятные вещи и отвратительные, которые просто скажет вам, так нельзя, ну, и в следующий раз так не делать.
Сами мы, да.
Ну, я уже не говорю про внутренние есть. Принципы, правила и ваши собственные убеждения. А другим людям не повезло, у них нет таких правил, принципов и руководителей. Ну вот, я же вам говорю, это невероятное непрофессионализм. С другой стороны, это, конечно, бессовестная история, потому что мы наблюдали очень похожую ситуацию, когда была история с малазийским Боингом, когда вначале нам рассказывали про какую-то мифическую украинскую ракету, про потом... Про, это в этой же истории было, да? Про какого-то испанского диспетчера. Потом про что-то еще.
МиГ.
Да, украинский МиГ. Потом это летел самолет, который с самого начала был набит трупами. И бог знает, какие еще фантазии приходили этим людям в голову. Эти люди живут в реальности телевизора конца 20 века. Ну вот, примерно. Они знают, что существует интернет, они пользуются WhatsApp, они делают фотки на телефон и пересылают друг другу. Но у них глубоко в голове все равно нет представления о том, что это информационное поле, которое полностью открыто, оно стеклянное, у него стеклянные стены, потолок, пол, все что угодно. И это другая реальность. Это люди, которые живут и в своей пропаганде, и в своих представлениях, и во всем, что они делают, в реалиях холодной войны 70-х, 80-х годов прошлого века.
А в противостоянии интернета с телевизором, свободной информации с пропагандой, есть ли шанс у многих ваших коллег сегодня, да, которые вынуждены уходить в YouTube, чтобы, я не знаю, выиграть у официальных СМИ, чтобы победить, чтобы выиграть в битве за разум, за возможность думать, по крайней мере, конечно, да, самостоятельно?
Конечно, есть шанс выиграть в битве. Это тяжелая битва выиграть, которая очень сложна. Мы видим, например, по странам, где есть свобода слова и где есть свобода высказывания и нету Роскомнадзора, мы видим, как там это все неловко, не просто происходит. Мы видели, какие были батлы, фейки и бесконечное торжество человеческой глупости, заблуждений и склонности к самообману в первую очередь. На примере там вакцинации в разных странах. До этого был Brexit в Великобритании, который был весь основан на неверно поданной, интерпретированной информации. Мы помним все эти истории вокруг Трампа. Такого очень много. Но это действительно битва 21 века, которая происходит на наших глазах. Битва разных способов получения и подачи информации. Но когда происходит битва, у вас есть шанс в ней выиграть. В России не происходит такой битвы. Потому что нет никакого шанса у независимых СМИ. Они все закрыты.
То есть все, что делают сегодня ребята в YouTube, это не для российского уха?
Ну, почему не для российского уха? Для российского уха, конечно. Все равно для российского. YouTube же работает пока что у нас в России. Ну, просто одного YouTube мало же. Должны же быть разные. Должны быть телекомпании, потому что люди привыкли смотреть телевизор. Должны быть газеты.
Ну, вот был «Дождь», еще... нет его теперь.
Ну, например, да. Должны быть радиостанции. Вот была радиостанция «Эхо Москвы», чрезвычайно успешная, занимавшая всегда первую строчку. Не первые строчки, а первую строчку в всех рейтингах. Ну вот нету ее теперь. Ее взяли и схлопнули за буквально 2 дня. Поэтому должны быть разные способы передачи этой информации, к которым привыкли люди. Одни слушают радио в машине, другие утром все еще читают газету, вынимают ее из почтового ящика. Третий смотрит телевизор по вечерам. Вот это все должно быть, этого всего нет. Поэтому никакой конкуренции, никакого сражения между старыми и новыми СМИ, между фейком и нефейком в России просто сейчас не существует, все закрыли.
Вы знаете, вот 24 числа у меня создалось такое впечатление, когда я проснулась утром, что Путин напал не только на Украину, он напал на Россию, потому что он уничтожил сейчас 2 страны на самом деле. Понятное дело, что нет Мариуполя в России, не дай Боже, но то, что сейчас происходит, это снос башки, простите за выражение, потому что люди в каком-то странном состоянии. Либо кто-то уехал, либо кто-то зомбировался, либо кто-то просто молчит, потому что, ну так, ну и что делать? И плюс, естественно, вот эта изоляция, этот имидж изгоя. Вот как вы считаете, нет у вас такого ощущения, что Путин насолил собственной стране очень сильно?
Ну, я не думаю, что он хотел насолить собственной стране. У него есть просто, вероятно, ну...
Но если я поняла это 24-го, почему он не понимает?
Мы не имеем информации о том, что происходит в Кремле, что происходит с Путиным, что происходит вокруг Путина, и тем более мы не знаем, что происходит у него в голове и что он думал. Ну, вот так устроена российская политическая жизнь, что мы не знаем ничего. Это черный ящик, мы видим только то, что получается на выходе. Но, конечно, он не собирался насаливать собственной стране, потому что у него есть представление о собственной стране и о том, что для нее хорошо и правильно. Вот он, видимо, делал то, что считал правильным для своей страны.
Вы думаете, что он все-таки им движет вот патриотическое чувство какое-то? Я не понимаю, что это.
Вы хотите сказать, что он агент вражеских сил? Что инопланетяне его спустили сверху и как-то промахнулись? Какие тут?
Если судить по результатам всего того, что он делает, то я, наверное, предположу, что он агент вражеской разведки или инопланетянин, потому что заявленные цели, заявленные им, да, они полностью противоречат действительности. Он хотел освободить Украину, он ее объединил сегодня, эту страну. Сегодня эта страна, она действительно стала единой. Если до вторжения в Украину русский язык был в консенсусе в Украине, то сегодня за русский язык, наверное, можно получить по физиономии, я предполагаю. То есть все, что он делал, не говоря уже о санкциях, о полной изоляции, то есть это вот хотел бы специально, не получилось бы, что называется.
Понимаете, когда вы годами, и даже уже, можно сказать, десятилетиями, потому что уже пошло третье десятилетие, когда вы вот все это долгое время создаете неконкурентную, непрозрачную, несвободную ситуацию в стране, когда вы уничтожаете конкуренцию в экономике, в политике через все эти истории с выборами, которые не буду пересказывать вам и вашим слушателям, зрителям, это все прекрасно известно. Когда вы закрываете независимые СМИ одну за другим или доводите их там до банкротства или душите их каждый месяц и каждую неделю какими-то рестрикциями Роскомнадзора, вы создаете ситуацию, при которой свободное обращение информации в стране оказывается невозможным. Ну, просто нету этих каналов, нету этой кровеносной системы, по которой все это происходит. И если вы создаете пропаганду вместо свободы слова для, не знаю, там, для кого, для Навального, для политических оппонентов, для оппозиции, для неразумных граждан, которые, конечно же, не могут сами ничего понять, им нужно все вкладывать в голову, безусловно. Если вы создаете такую ситуацию, то в конечном счете жертвой этой пропаганды становятся не только те, для кого вы это придумали. Понимаете, в конце концов, ваша собственная картина мира тоже искажается. И вам кажется, что Украина захвачена какими-то страшными врагами, и сейчас вас будут там встречать как освободителя.
А то, что Россию канцелят сейчас, отменяют, вплоть до русской культуры, вот вы как к этому относитесь?
Ну, мне как российскому человеку, конечно, это обидно. И вот вы понимаете, вы сейчас говорите о том, о чем я все время думаю, и у меня нет ответа на этот вопрос. Потому что, конечно, мне не нравится идея коллективной ответственности. Но она какая-то, она нечестная, безусловно, и она не имеет никакого отношения к справедливости.
Но при этом вы понимаете, почему это происходит.
Я понимаю, почему это происходит, да. Я понимаю, почему люди не хотят слышать русскую речь и говорить по-русски. Я понимаю, почему, я их понимаю. Мне это кажется несправедливым, мне кажется это нечестным. Но я понимаю эти эмоции, конечно же. Я понимаю, почему не рады, не знаю, там, российским музыкантам или российским исполнителям в разных странах. Но тоже поэтому. Должны они нести ответственность? Наверное, они должны нести ответственность за свои собственные действия в первую очередь. Но тогда они должны как-то проявлять свою позицию. Но что касается вот этого... Понимаете, какой вопрос? Вот несет ли русская культура ответственность за все то, что происходит в России последние десятилетия, а может быть даже последний век? Несет ли за это, например, условный Толстоевский ответственность? Вот вы можете сказать,
не
да
знаю.
Или нет?
Я не знаю.
Я не могу сказать.
Я считаю, что нет, потому что если читать Достоевского, там все давным-давно написано. Те же пьесы перечитать.
Да, но и Толстого счастье. Сегодня запрещают, потому что...
Да, ну...
А у меня нет на это ответа все равно. Понимаете?
Но это вот надо
я
читать.
Я не могу сказать.
Это просто.
Я не могу сказать да и не могу сказать нет. Потому что если я скажу нет... то это значит, тогда мы должны признать, что никакого значения вся эта русская культура и любая культура в жизни людей не имеет, понимаете? Тогда зачем дети все это читают в школе? Зачем тогда мы считаем, что книги чему-то учат или дают что-то? Тогда действительно не надо все это нам. Зачем? Тогда это лишнее все, это бантики какие-то бессмысленные. А если я скажу «да», если я так отвечу на этот вопрос... то тогда я должна прочертить какую-то линию между, не знаю, балетом «Щелкунчик» и событиями 21 века. Я не готова это сделать. Пускай этим занимаются культурологи. Я только буду ходить и думать о том, что все, что сейчас происходит, оно так или иначе останется с нами навсегда.
Вот так мы с Ольгой Бычковой и Дмитрием Дубовым поговорили. На сегодня все. С вами была Диана Тусунян. До встречи в «Большой игре» и слушайте нас на всех аудиоплатформах 9-го канала.